Меня по этому поводу что я думаю? Я думаю, что рано или поздно наши творческие союзы, все образованные для совершенно других целей в свое время и, в общем, представляющие собой такого рода идеологические монстры, призванные в прошлом, в сущности говоря, только к одной функции – подравнивать, подавлять и репрессировать, и помогать власти управлять искусством. Больше ни для чего это не создан был союз. Но в этом смысле воплощение союз писателей в нынешнем своем состоянии просто чудовищная по реакционности организация с министерским распределением должностей, с возможностью на должностных принципах заколачивать деньги, ну и так далее. Страшная организация, поэтому так или иначе постепенно каждый творческий союз приходит к идее какой-то внутренней реорганизации, пока она идет вот в этом направлении. То есть, как в Союзе кино они там гильдии придумали, то есть неких профессиональных объединений, конечная цель которых, мне кажется, очень проста. Очень проста. Это цель чисто профсоюзная. То есть, во всем цивилизованном мире профсоюз защищает права людей определенной профессии. Вот этого у нас не было никогда. Можно сказать так, союз защищает, но союз не защищает. И он достаточно размыт. Понимаете? Поэтому создание такого рода ассоциации – это создание внутри союза уже локальных профсоюзных объединений, защищающих интересы той или иной профессии. Все остальное будет, не будет, не имеет значения. Будут интересные творческие встречи или там что-то такое. Это, хорошо бы, но это клуб. А профсоюз – это не клуб. Профсоюз – это жесточайший цензор, контролер, помощник людям, занимающимся определенной профессией. Значит, там год назад я слышал довольно смешное выступление, значит, Эдварда Олби. Мы были вместе там в Турции, советско-американо-турецкий какой-то симпозиум. Одно из бредовых перестроечных таких мероприятий в Турции провели. Объяснить нельзя, но провели. От американцев выступал Олби, значит, с таким докладом, а я от наших. И он сказал какую вещь, говорит, что, в сущности говоря, устройство американского театра, он рассказывал, как, что, чего, но, говорит, самое главное, вот профсоюзы. Я, говорит, состою в трех профсоюзах. Это мне нужно для... А как же? В этом же весь смысл. Не я член эстеда, ну и что? Один котел. Ты понимаешь, вот как вся советская идея одного котла, которым все разливают, так и это. Один котел. Почему? А что это? Он говорит, почему три профсоюза? Почему в трех? Он говорит, потому что я выступаю в разное время в разных лицах. Когда я выступаю как драматург, то мои интересы защищает профсоюз драматургов. И они горло вообще перегрызут каждому, кто покушается на интересы драматурга, его авторское право. Но часто я теперь выступаю как режиссер. Я хочу поставить собственную пьесу. Тут за меня вступается профсоюз режиссуры. Я знаю, под чьим я крылом. И все права режиссера, все дела разработают, защищает профсоюз режиссеров. Но я выступаю в качестве продюсера, бывает. Колоссальность силы профсоюз продюсерский.
И такой есть.
А как же? Так же, как есть профсоюз рабочих сцен, то есть сценических работников. Я сейчас был, когда в Америке, побеседовал с некоторыми коммерсантами и продюсерами. Они говорят, мы не можем, понимаете, вывозить большой коллектив драматического театра, совершенно неподъемно, надо снимать сцену, надо снимать помещение. Это, как они говорят, значит, жаргон, это юнион разденет. Юнион – это вот этот юнион разденет, то есть абсолютно. Значит, это мощнейшая профессиональная организация, которая на страже твоих интересов. Советский художник был всегда бесправен, абсолютно. А союз, который как бы должен был защищать его интересы, в чем ужас, на протяжении десятилетий был органом, направленным против него лично, как только бы он захотел осуществить какое-то свое нестандартное начинание. По-моему, неделю назад Василий Быков в «Литгазете» в сущности это сказал, что Союз писателей как карательная организация очень много сделал, а как организация писательская – ничего. Поэтому в том виде, в каком он существует, он не может существовать. Наверное, надо и нам. У нас, может быть, чуть-чуть полегче. Дело в том, что у нас и не было Союза как карательной организации. Было ВТО, которое карательно никогда не помогало, конечно, и защитить интересы, там, спасти спектакль, но не карало. То есть в каком смысле не карало?
Оно... Так иногда.
Карало. Если человек под запретом или как-то, значит, он уже никуда не вызывался. Хотя, в общем, это все-таки была благотворительная организация. Даже таким людям как-то помогали там, и так, за счет личных свойств некоторых людей, работавших в аппарате. Сейчас Единый союз театральных деятелей. Очень быстро, видите, организовалась группа наиболее активных у нас и профессионально соединенных людей, театральных художников. Они сделали ассоциацию с международными каналами, выходами, немножко им полегче. И они уже ее установили, и даже должность, значит, они взяли к себе Анаит нашу из России, и с большой зарплатой, значит, она у них будет, Левенталь, там они председатель этой ассоциации, она будет вести их все дела. Это мощная уже организация, которая может защищаться. Она при СТД СССР, так сказать, у нее в поле союз и международный контакт. Значит, конечно, такой профсоюз режиссерский внутри союза. Это путь продвижения по, мне кажется, по вообще расщеплению этой организации. То же самое произойдет и у писателей, в конце концов, понимаешь? Потому что нет никакого союза, нельзя в одном союзе состоять критику и режиссеру. У них разные интересы. И я не должен зависеть, так сказать, от Товстоногова, если он секретарь союза, я критик. И я должен свободно о нем писать, независимо от того, что понравится Товстоногову или нет. Потому что у меня другой профсоюз, и деньги мои в этом профсоюзе. И я берегу свое достоинство, честь, правду и так далее, а не нахожусь под Лавровым, который работает в БДТ. Я говорю условно, конечно. Или под Ульяновым, который вот в театре Вахтангова. Попробуй сейчас, удобно ли мне написать про театр Вахтангова что-нибудь. Потому что у нас структура-то советская, секретари, а дальше возникает определенная мафиозность, который, можно сказать, с плюсом-минусом. Знаешь, когда Илья Глазунов по телевидению говорит, против меня мафия, там такой-то, такой-то, этот спрашивает его, а у вас есть мафия? У меня нет мафии. У меня есть друзья, которые... Значит, слова. У него друзья, а у того мафия. Можно назвать друзьями, можно назвать мафией, суть не меняется. Некая корпорация, которая повязана общими отношениями там, и так далее. Поэтому критик – это свой профсоюз. Режиссер – это свой профсоюз, актеры – это свой профсоюз. Надо понять, вместе актеры и режиссеры, их профессиональные интересы, в смысле искусства, может быть, устремлены в одно, но по делу, по текущей жизни, интересы актера и режиссера очень часто не совпадают.
Бывает прямо противоположно.
А бывает прямо противоположно. Значит, мне кажется, что это серьезнейшая тема реорганизации творческого союза на принципах вот таких внутренних профсоюзов. У нас же профсоюз работников культуры никого не защищает, это вообще ничто. Это такая соцстраховская, собесовская, да и не собесовская. Когда мы теперь стали доплачивать к пенсии, вы спрашиваете, зачем вообще профсоюз? И какова его роль? И миллионы, которые они имели все эти годы, ничего, собственно, ничего не давая никому.
А про них никто и не знает, как в театре, да, вообще там путевки иногда там какие-то.
Все, вот. Более того, сколько я знаю, сколько я работаю уже,
актеры
почти не пользуются этим. Путевками.
Теми путевками мало, да, потому что это такие, да, смешанные дома, куда актер не едет, это комната на 2-3 человека.
Более того, они предоставляются не в отпуск, а вдруг...
Да, а да, это все известное дело. Да. Поэтому, мне кажется, создание такой режиссерской ассоциации, только я не знаю, должна ли быть эта ассоциация там российская или страны, наверное, у нас российская, потому что все-таки огромная и так страна целая, так сказать, куда общесоюзная, черт ее знает.
Да, наверное, потому что, ну и потом вообще сейчас в сфере... Определение каждой республики своих этих самых структур. Зачем?
Да, и мне казалось бы, что такая ассоциация могла бы разработать. Вот мы ставили вопрос о охране авторских прав, режиссуры и так далее, и так далее. Вот такая ассоциация могла бы быть, конечно, на страже и гражданских, и юридических прав, всех интересов режиссера как профессии. Статус его надо разработать, положение о нем, так сказать, что он имеет, на что он, его взаимоотношения с театрами, его отношения с драматургами.
Я думаю, что как раз... Я за всесоюзную ассоциацию, взять и
скрепенницу.
Ну, в конечном итоге это может быть и страна, я не знаю. Просто, наверное, страна, это тогда это надо делать.
Ну, это может быть и союз,
СТДСР.
Нет, тут, в общем-то, поскольку я серьезно говорю про страны и всех этих, потому что, в общем-то, профессии довольно малочисленные, просто элементарные. Это если бы артисты, там действительно их там десятки тысяч, в общем-то. А тут сколько? Несколько сот человек.
Ну да, и в Союзной Республике.
В Союзной Республике их вообще 15. Там
15. Потом в русской драме в республике не так просто работать.
Да. Они должны войти в Российскую ассоциацию режиссеры русских театров.
Лично я уже защищаю интересы национальные.
Ну, может быть. Так что я это глубоко поддерживаю, считаю, что это путь разрушения еще одной сталинской такой структуры. Союзы придумали исключительно для полицейско-дисциплинарных. Это идея 1934 года, господи. Совершенно ясно.
Нет, конечно, если эта ассоциация будет носить именно защитительные функции.
Только, не надо стесняться этого. Мы все время говорили так. Значит, защитить это все где-то там 10-м пунктом, а сначала, значит, это профсоюз, профсоюз, защита интересов.
Тогда этот профсоюз может поставить вопросы уже более энергичные по поводу того же авторского права режиссерского.
Но сразу думаете финансовые.
Финансовая база какая? Здесь при ассоциации тогда нужен, во-первых, один штатный работник. Это может быть человек, который работает, скажем, в кабинете там, актера, режиссера, или как у нас теперь это называется. Он на полставки может быть секретарем этой ассоциации.
Нет, я имею в виду финансовую базу какие-то отчисления.
А почему нет? Почему, почему режиссеры не могут какой-то годовой взнос вносить в свою ассоциацию, если она будет представлять их интересы и вести дела на международной арене там, и так далее?
Да. А как режиссеры от режиссера? Ассоциация
защиты народа.
Дед
Рейновского
отца.
Что же,
Боря, я думаю, это уже немножко другой вопрос. Ну, это можно так же поставить, как на железной дороге машиниста от машиниста.
Нет, минуточку. Вот, между прочим, голос корпорации очень важен. Вы сейчас, как говорится, собрать бы режиссеров и обсудить, и направить, там, скажем, САЦ или условно кому-то другому, какое-то мнение коллег по тому, как она вообще себя ведет, что за способ, что за тон, что за стиль. Вообще исключить ее из компании режиссеров.
И все. Там же некая.
Да, акция какая-то, акция. Нет, это и есть профессиональное дело.
Она не вступит.
А?
Она не вступит.
Не вступить не надо, но какое-то письмо режиссерской ассоциации СССР, как это серьезное дело. Союз не будет заниматься этим. Хотя, говорят, надо, чтобы вы на секретариате. Что значит на секретариате? Одна бюрократическая организация, она же выступила с частным мнением, ведь вообще говоря. Но она написала. Говорят, вчера там по телевизору выступала.
Замечательно.
Что,
вчера программа «Позиция», Буровика «Позиция», были там, ну вот САЦ там была, и Федоров был Возник, и САЦ, Быков был, это интеллигенция и перестройка, тема такая. Потом, когда там в финале, что вы делали перестройки, каждый из сидящих, полторы минуты. Только я вас очень прошу, говорить, Буровик, полторы минуты. В наше застойное время. Вот у нас ставят спектакли, которые совсем не для детей. В наше застойное время несколько раз.
Кошмар.
И
Это я точно знаю. До 6 числа, 6 февраля, ей предоставляется студия, концертная студия в Останкино. По звонку сверху из ЦК. И будет записываться с ней творческие вещи, где всю вот эту позицию, которую она правде сказала, она выдаст теперь на миллион.
Вот то, что так.
И на местах с детским театром начнется вот такая штука. Совершенно точно. И это одобрено.
С ними не так было хорошо, а станет совсем.
Да.
Вот опять?
Поэтому кто туда попадет в этот останки, вот, что они оставят, вырежут.
Это вот сейчас. Опять нам нужна ассоциация режиссеров.
Нет, повторяю, можно защищать и, так сказать, при нынешних институтах, там, усилиями союза, секретариата, но как трудно собрать этот секретариат, как трудно поставить такой вопрос, и начинаются разные точки зрения, потому что опять-таки разные интересы. Какой-то актер может сказать, а что, да правильно, этих режиссеров надо их всех давить, а там кто-то еще. Профсоюзной защиты нет. Да, собственно, что защищаться от САЦ? Кстати, я не этот случай имел в виду, от САЦ не надо защищаться. Что? Ну, это может быть, так сказать, будет какой-то вопиющий случай там какого-то доноса или чего-то, когда можно моральное имя художника охранять. Но САЦ это, как сказать, ее защитит профсоюз критиков. Она выступила с полемическими заметками. Ну и что? Если бы, как в прежние времена, после полемических заметок снимали режиссера, уничтожали спектакль, ничего же с театром не делает?
Делают.
Да ничего
не делают. На местах это уже я знаю. Вот сейчас у нас была лаборатория в детских театрах, ребята приехали. И говорят, что эта статья уже лежит на столе, и уже разговоры идут через статью.
Зачем Костюкович уже с высоких трибун потрясает этой статьей и кричит?
Это тот же вариант, вот не на древо.
Да недавно совсем.
Костюкович это министерство.
Костюкович это бывший институт.
Да знаю.
Моего хорошего.
Слушайте, это рецидивы.
Это рассосется,
рецидивы прежнего состояния, статья правды, ах, ну вообще говоря, никакого сейчас значения это не имеет. Ну хорошо, а через несколько дней появилась статья «Письмо против там, Огонька». Между прочим, редколлегии «Правды» на утро после публикации письма этого шестерых, значит, они осудили резко эту акцию газеты, сказали Афанасьеву, что она остался в ЕВУ, зачем бы нам нужно было влезать в это дело? Это ясно, что между собой там писатели склоку, так сказать, зачем совершенно нам в «Правде» было публиковать? Он говорит, ну, известный писатель, известный, значит, вся ряд коллеги.
Да. А кто тут писал? Я «Правду» не читаю.
Вот, Проскурин, Алексеев, Белов, Распутин, Астафьев, Викулов и Бондарчук.
Да. Писатель Бондарчук.
Писатель Бондарчук.
Ну, не важно, опять-таки...
Астафьев подписал.
Да, да, да. Не, да. Опять-таки, не важно, это все нормально, и тут профсоюз должен защищать их право высказать свою точку зрения. Я говорю про другие случаи. Все-таки в профессии режиссера, если мы, конечно, не вернемся к этой запретительской политике, то все-таки там статья появилась, священное право любого органа печати написать все про спектакль, что они хотят. Везде это существует.
А что тут бороться? Есть такие тенденции, слухи, ветерки, что мы можем вернуться к запретительной
политике? Черт его знает. Чего же нам не вернуться? Разве есть какие-то гарантии того, что завтра не объявить, что это политика? Что это политика ошибочная, и она привела к дестабилизации, к либерализации, к развалу, отвалу, что хочешь. Вообще, по-моему, все висит на такой ниточке одного человека.
Тем более, что...
Я сейчас был в Свердловске. Чудовищное ощущение. Я давно не был, надо сказать честно, на периферии.
Да.
Чудовищное ощущение. Нет, они не запрещают ничего, так сказать. Они сейчас, у них, как бы, как сказать, хватательный инстинкт как-то... То есть они понимают, что надо как-то... Там с полсекретаря обкома из Чувашии говорит, у нас очень трудное положение, товарищи. Мы как-то ведь привыкли вот так руководить. Читают, запрещают. А сейчас мы как-то новых путей вот не знаем, как заниматься, руководить. И они мучительно думают, как им руководить, не беря за горло. А больше ничего, никакого предмета работы нет. Сидит вот так вот за пустым столом.
Я
абсолютно не знаю, что делать. В общем, здоровые ребята, Свердловское ощущение какое-то жуткое. Значит, нас принимал, поскольку Ульянов возглавлял, то все руководство отцы города, в облсполком, председатель исполком, пересарь обком болен был в Москве. Мужик, значит, бывший директор новотрубного завода, 1.2 метра ростом, вот такие кулаки. Города и областя, он так вот говорит. Ну, никогда он не был нигде, конечно, ни в каком театре, и понятия ни о чем не имеет.
Секретарь такой... Свердловского, что ли?
Председатель облсполкома Свердловского. И ну, Ульянов говорит, то, да и это, пятое, десятое. А он в ответ начинает рассказывать об экономическом положении области, и волосы встают дыбом, потому что они запутались уже окончательно, понимаете? Старая система плоха, но она функционировала. Плохо, скажем, годом хуже, но они силовым путем распределяли тот ничтожный продукт, который производил, значит, выродившийся как полупьяный народ. Ну, что-то еще производили и распределяли, воровали, оставляли, а теперь вообще, значит, ничего. Значит, территория на хозрасчете, он говорит. Но мы думали, что значит на хозрасчете? Сдал по плану в государство, а то, что осталось, то уж давай, шуруй, торгуй. Ну, говорит, к чему привело? У нас область промышленная, у нас всего населением занято 4%, по сельским хозяйствам 4% населения, 5 миллионов. Область по промышленному производству вторая в СССР, то есть крупнейшая.
Да.
У нас все по госзаказу и все 100%, потому что трубы, военные, это еды они никакой не производят и кормить себя не могут. Раньше распределялась централизованно командно-административная система, Свердловск.
Кормить?
Да. Кормили. А сейчас, говорит, ничего. И что, говорит, делать?
А купите мне на что-то.
Нет, нет. Приезжают из Оренбурга, они говорят, или там откуда-то, говорят, у нас есть мясо, они сдали в государство, у них осталось, это сельскохозяйственная область. Давайте нам трубы, мы вам мясо. А какие трубы? У них труб-то лишних нет, у них же 100% госзаказ. Какие трубы? А потом, говорит, если я буду давать трубы за мясо, у меня килограмм мяса будет стоить 40 рублей. Абсолютное средневековье. Как будто нет в мире никаких эквивалентов. Все распалось. То есть натуральное хозяйство, трубы на мясо, соль на спички. То есть полный кошмар. Я впервые просто понял, что происходит.
Это было запрограммировано в реформе, этот кошмар.
Нет, ты понимаешь, в чем дело? То есть смелые экономические реформы, типа китайской, не делают.
Не делают.
Открытых зон, то есть, собственно говоря, зон, который работает по принципу уже существующей капиталистической экономики, но который как-то хорошо справляется. Нет. Ну, в общем, как у Жванецкого написано, это формулировка одна из самых острых и точных. Так, как там жить нельзя, так, как у нас невозможно. И вот в этой идеологическом, так сказать, между усобице, в этой всей между двух стульев, значит, поэтому и плюс ко всему, значит, демократизация, которая... Ведется. И воспринято ими чрезвычайно серьезно. Потому что у них единственная мысль. Нет, ни мяса, ничего. Только одно. Что нас не выберут. Потому что в Свердловске на каждое место депутата он сказал, от 3 до 12 кандидатов. То есть народ, понимаешь, смех смехом. Год назад подумали, да на какие, кто вообще? Слушайте, от 3, в Свердловской области, от 3 до 12 на каждое место. И значит он краснеет и говорит, может получиться так, что председателя областного совета не изберут. Я понимаю, какова ненависть, это их новых уже приведенных сейчас. Что это? Ну так худо, плохо, но командовали, распределяли, кормили, вкалывали, работали. Конечно, им не до театров, не до квартир, не до чего абсолютно. Это просто сейчас они... Да что хотите, то делайте.
Да, положение, конечно, сейчас еще щекотливое после совещания этого очень неприятного с печатью Горбачева, там выступление Горбачева сейчас трактуется однозначно, только все назад.
А где оно так трактуется?
Ну как, ну так он так прям сказал, что же вы не замечаете достоинства, одни только отрицательные отзывы.
Нет,
это ли не команда?
Нет, у него, это, как сказать, он с этой просьбой выступил, и второй раз на московском пленуме, что не видит ничего и так далее. Так, конечно, он же хочет, чтобы были какие-то результаты.
И начинается все то же самое. Поскольку результатов нет, их сейчас начнут доказывать, что они есть, а вы их не замечаете.
Ну, пока никто не доказывает. А
если
где
вы
ты
их не замечаете, как это?
Где?
Пытается, он уже пытается.
А как это можно?
Нет, пытается, в газетах.
Ну, у него вот часто его выступление на московской конференции жуткое было, совершенно жестокое по всему, то, что он сказал.
Ну, чего там?
Совершенно открытое. Вот как то, что по-светлому, у него тоже ощущение, если помню.
Понятно, там звучит. Действительно, что же они в этой ситуации половинят?
Да.
Винить нельзя. Вот с этой реформой это очень смешно было. Половину предприятия оставили на госзаказе, половина торгует с кем. Это красота, это бред.
Вот были ребята в Китае. Очень интересное впечатление, что они начали с другого конца. У нас начали с гласности, ей уже и закончили, ничего не произведя серьезных изменений в базисе. А те, наоборот, никакой гласности не дали. Абсолютно сталинско-маудзедуновская страна, с портретами Сталина и Маудзедуна. И со всей идеологией, так сказать, никакого дыхания печати. А экономику мощнейшим образом то есть начали оттуда. То есть командно-административным методом стали менять экономику. Не дав никакой, так сказать, сначала там стали. И огромные зоны, значит, вот этих... отданы Гонконгу, Японии, там что-то,
да,
открытые зоны, куда надо въезжать с пропуском, потому что там другая валютная система. То есть весь прибрежный Китай на протяжении тысячи километров, они производят сейчас товары электронные, они производят от компьютеров до магнитофонов на уровне, так сказать, мировых стандартов. И все это, так сказать, уже, то есть они за несколько лет подняли уровень промышленного производства тут же, на совершенно, так сказать, для нас недоступную высоту, и таким образом потом будут завоевывать внутренний рынок китайский и его развивать. Накормили страну 1 200 000 000 000. Гельм мне говорит, все есть дорого, но все есть в каждом магазине. 1 200 000 000 000 людей голодных. При том, что нет гласности. Тут опять, по-моему, какое-то несчастье, понимаете? Несчастье какое-то. Вроде уже нам дали то, чего нам только и надо было. Больше ничего не надо. Ну, давай.
Говори.
Да.
Нет, вопрос то, что... что это три пути, что либо это назад, либо что-то надо менять, как Савнецкий сказал, в самой консерватории, и все это, потому что иначе это ничего. Да, на это вот уже то, что я сказал, это не понятно, это мертвое дело. И надо делать последний шаг, на мой взгляд, иначе ничего не сидит. Китайским ли методом, другим ли методом, ну.
Еще лучше корейским.
Сейчас же Польша там поломала все к черту.
Все поломала.
Там все, конечно,
они дошли до точки, потому что они там все поломали. Но они, в общем, уже согласны на капитализм практически.
Они были на него всегда согласны.
Нет, но уже правительство согласно на капитализм теперь.
В экономике?
Солидарность уже.
Солидарность рождается, и все.
Давайте.
Узаконили три пути.
Ну, я вам скажу так, что у нас же ведь мы...
И открыли капитал.
Три пути, да.
А что пугаться-то? Ведь... капитализм – слова, такие же, как другие слова. Знаете, как мне сказал в Париже, значит, жена Андрея Донатовича Синявского, который сейчас вот стал героем, приезжая на неделю, приехав на похороны Даниэля, она говорит, а что такое иммигранты? Она очень сложные отношения с иммиграцией. Она говорит, это бывшие советские люди, со всеми прелестями, так сказать. Вся психология переносится туда. Бывшие советские люди. Поэтому, говорит, жить иначе не можем. Нужно, чтобы был парижский обком. Обязательно. У нас, говорит, есть Максимов, секретарь обкома. Абсолютно. ЦК должна быть своя в Вермонте, Солженицын. Абсолютный секретарь ЦК. Все делается только, газеты, направления определенные. Чуть-чуть не согласен, отваливай немедленно. Секунду не терпит. Иммигранты – это бывшие советские люди. Вот и все. Это замечательно. То есть мы настолько... Это она мне объяснила их технику. Ну вот, поэтому капитализм, социализм, слушайте, в Швейцарии, в какой-нибудь или Швеции в тысячу раз больше социализма, чем у нас, никогда этого не будет. У них все социалистические идеи, они их реализовали. Безработицы нет, социальной программы.
Более того, они официально заявили, что мы и не допускаем безработицы. Вот недавно было заявлено.
Идеи социального партнерства и так далее, и так далее.
И равенство тоже.
А?
И равенство. Да они смотрят за потолком там доходы. Ну,
система налогов. Они воплотили на сегодняшний день для сегодняшнего человечества максимально все социалистические идеи. Больше пока придумать нельзя. Просто нельзя.
Кое-где говорят, даже коммунизм есть.
Ну, может быть.
Женщины там
в области медицины, мне кажется.
По-моему, два года
Швеция
обеспечили.
Швеция где, да?
Ну, во всех развитых странах фантастическая вещь, конечно. Фантастическая. Поэтому что там говорить? Но он вот жупил идеологически. Вот нельзя от чего-то, кого-то мы обидим, если мы от чего-то откажемся. Как-то будет неудобно перед кем-то. Перед кем? Что? Ну, в общем, бредовая ситуация. Видели мы в Свердловске музей. Значит, все-таки интересно, как пошло движение, так сказать. Ночью после секретариата там Свердловске какие-то ребята говорят, местный мемориал Свердловский. Вот в музей там должны заехать. Ульяна написала записку на 5 минут. Говорит, ну заедем, заедем. Уже в 1 часу ночи заехали. Это музей в центре, называется музей истории комсомола Урала. Ну, история комсомола Урала в 1 часу ночи как-то не больно хотелось. Ну, пошли, поехали. И эти ребята, директор этого музея, парень лет 30, значит, еще какие-то несколько человек. Они взяли деньги у комсомола, комсомол дал 300 тысяч рублей на создание своего, и они сделали этот музей с каким-то художником, причем экспозицию всю и так далее за 20 дней. Боже мой, что же это за музей, значит? Ну, он причем еще смешно так по-провинциальному рассказывал, все так символизируя. Это эпоха застоя. Вы видите как бы паутину, то-то, 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 то-то. И там действительно, каждый зал, в общем, это история Урала, история государства, история комсомола, выполненная вот с такой художественной, что ли, фантазией. История репрессий, история фанатизма, гибели людей и так далее. И вот это, так сказать, на разных уровнях, с разными залами, с всякими этими. Я совершенно обалдел. Вообще нельзя было представить просто. Значит, есть зал, причем у них сменная экспозиция, они сразу обновляют. У них есть зал, значит, 19-й партконференции. Какой-то зальчик такой небольшой. Значит, там у них фотомонтаж. Газета склочковатая какая-то. Там, значит, Ельцин стоит такой. Мощно, красиво. Тут же справа на этом стенде, значит, придумано, так и высвечено, Лигачев, но Лигачев перевернут головой вниз. И тоже обрывок из какой-то его речи. Это же историка комсомола, значит, Урал. Значит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, мы спросили, как, мол, у вас, как этот музей открыли? Он говорит, ну, тут скандал был невероятный. Пришел перестарепком открывать, там Леночка говорит, увидел это. Открыли, но они пришли просто в изумлении, что это? Пришел какой-то генерал из Москвы, говорит, вы все фашисты, вас надо всех расстрелять за этот музей. Ну, мы поняли, но тем не менее, не трогают, музей этот существует и все прочее. Мы пришли, когда в облсполком, Ульянов говорит, так, кстати, говорит, вот, говорит, вчера были в музее мемориала вашего «Мертвая тишина». Очень интересный музей, да, там то-то, то-то. Председатель облсполкома говорит, ну, тут разные есть точки зрения. Он говорит, да нет, прекрасный, Ульянов, великолепный музей, то-то, то-то.
А
Промолчали. Но я просто понял, что корни какого-то, как он говорит, нового мышления пустили уже, так сказать. Уже ребята другие. И эту фразу Горбачева, которую он дважды повторил на пленуме Московского горкома, больше уже той страны, которая была, не будет. Он сказал дважды, что больше уже той страны не будет. Это правда. Все, 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 поехало, поплыло, так сказать, и эти 3-4 года, так сказать, мозги сместили. Мозги сместили.
Не у всех еще. А у некоторых сместили так, что они перекосились.
Ну, правильно, естественно.
Вот тебе, пожалуйста, тот же Астафьев, например.
Ну и что?
Это же был, так сказать, как главный прогрессист.
Ну, и так главный прогрессист.
Сейчас он стал, да.
У него есть несколько любимых идей. Ну, что делать? Это всегда в России было. И будет, очевидно. И при демократическом развитии общества я даже думаю, что это тоже все естественно. Весь спектр идей, он и на Западе присутствует. Ну, что делать? Вопрос только в одном, что чтобы это не перерастало. То есть здесь идеи, а для кого-то это практическое руководство, так сказать. И чтобы не перерастало в уголовщину.
Ну,
и
что
в государственную...
Это уголовщина, то, что они сделали с этими выборами себя на пленуме. Это же есть уголовщина вообще. Они академики. Да,
да, черт с ними. Ну, черт с ними. Как вам сказать... В конце концов, это лужа, которую можно обойти, эти писательские склоки и писательские споры, не в них сейчас что-то решается. А в общем, общий дух прессы все равно пока...
Сейчас воспряли, очень воспряли реакционные силы, на мой взгляд. Это видно. Вот после этого совещания Горбачев открыл клапаны мощные. Сразу пошло.
Я этого не чувствую. То есть я понимаю,
не
что...
Не ошибаюсь, потому что...
Нет, не ошибаюсь.
Во-первых, ну, то есть я не могу сказать, ошибаюсь, не ошибаюсь, но, по-моему, тут противовес тоже стоит, потому что в ответ на...
Тут ведь что происходит? Поставим данную логику. В чем логика заключается? Я, такой какой-нибудь Бондарев,
да,
или там еще кто-нибудь, я-то вот как раз поддерживаю перестройку. Я-то хорошо, все как надо пишу. Они и раньше писали как надо, и сейчас они говорят, мы так как надо. А кто как не надо? Вот коротечь как не надо. Так а как же не восприять, то есть не воспитать антипатии к этому коротечу невольной постепенно, потом поставить вопрос, а что же он так долго там вообще? Вот они уже поставили вопрос о том, чтобы больше 10 лет там редакторы не сидели. Заметили этот момент?
Это редакторы журналов «Союза писателей».
Ну, все равно, ну так, а там по их образцу сделают еще, так и сделают остальные тоже, по 5 лет, скажем, не больше.
Ну, так, между прочим, постановление о том, чтобы ограничить срок пребывания редакторов, как раз бьет, прежде всего, по Анатолию Иванову, по Михаилу Алексееву и так далее, бессменным 30-летним редакторам журналов. Так что ты это...
Да.
Если, предположим, даже там приборы не станет, то гарантии, что нечто в эту сторону может появиться, на место того же Иванова вряд ли уже.
Получается, что эти враги теперь будут перестройки, и вот они к чему.
У них этого нет.
Ладно, ну черт с ними, Лёнь, ну, да. Было, будет, не Иванов, Петров, не Петров, Сидоров, какая разница, все равно это будет, это было всегда, и повторяю, мне кажется, не здесь все решается, и, кстати говоря, вот наши творческие союзы, они все по-разному организованы, и большая сейчас разница между позицией наших союзов, кто как выступает, кто как себя ведет, скажем, авангардную роль сейчас занимают киношники как да. раз, по всех делах, они абсолютно... каким-то боевым строем, не знаю, что они там сделали в кинематографе, реально, хотя это и глупо ожидать, у нас все время ожидают, что расцветет искусство из-за того, что союз.
Конечно, на левом крыле.
Ну, они сделали прекрасные, дали возможность заниматься документалистом, появились десятки прекрасных документальных фильмов. Игровые кино, ну, не знаю, я не видел последний фильм Абдурашитова и Мендадзе, «Слуга» называется, говорят, хороший фильм. Ну, во всяком случае, какие-то условия для того, чтобы более живое дело было создано. Но в политическом отношении Союз занимает авангардную роль. Посмотрите их список делегатов в депутаты.
Да, и кого они выдвинули?
Да.
Всех, они постарались всех прибрать, кого они выдвинули.
И кого выдвинули Союз журналистов?
Нет, ну, дело еще раз заключается в том, что они выбрали, во-первых, на 10 мест 18 человек. Даже тут сделал человеческий выбор. А во-вторых, они сделали так, что кто бы из 10 не прошел из 18, все хорошие. Любой из них. Нет никакой, так сказать, совершенно позорные выборы у нас. Там какие-то совершенно в старом стиле, все то же самое, так сказать. Не знаю.
Потом вообще это выдвижение, да, выдвижение все время там было в комсомолке даже, там выдвижение молодежи, что выдвигает. Ну, действительно, уже знаешь, человек все равно ничего не будет. Хренник, допустим.
Но писатель Леонов в 90-х годах, который лет 25 не показывался на люди вообще. Неизвестно, жив он или не жив.
Жив. То есть
это, я понимаю, но это просто издевательство, вообще говоря, взять старика в 90 лет, когда речь идет о реальном, так сказать, учебе. Понимаешь, это же то есть свидетельство какого-то чудовищного маразма, овладевшего этой страшной организацией. Они ведь десятилетиями членов подбирали, так сказать, коллекционировали штурмовиков.
А академики? Это вообще блеск. Ни одного делового, ни одного боевого, ни одного вообще нормального.
Они видели то, что они места отдали. Не знали, кем заполнить, не могли договориться.
Сахарова не прокатили.
Что только Сахарова есть, папа. Шмелева,
Гангебяна.
Сахарова. Сахарова по территориям. Сахарова, кстати, мне скажешь, с Воротниковым в одном округе. Это мне очень интересно. В одном округе с Воротниковым.
С Воротниковым. Как претендент, да? Как претендент.
Хорошая команда.
И Ельцин в том же. Да вы что?
Ельцин сегодня интервью в «Московских новостях», его спрашивают, выдвинет ли он депутатом, он сказал, что да, его несколько предложений, но он министр, поэтому он не имеет права быть депутатом. И как он тогда будет решать? Он говорит, я совершенно не в смысле сказал, если меня изберут депутатом, я откажусь от министерского поста. Это сегодня я пришел в «Московских новостях».
Но у него было еще до этого интервью гениальное по поводу перестройки.
Да нет, он фигура тоже трагикомическая, смешно говорить, национальный герой Свердловска, но... Как вы должны понимать, это человек крайне далекий от того, что сейчас надо. В плане мышления. Мне про него замечательно сказал Гавриил Попов. Знаете, такой у нас есть прекрасный публицист.
Да.
Я вел в Доме актера вечер газеты «Московские новости».
Это который Попов, который тоже по экономике.
Да, да, да. Да, да.
Вот его тоже не выбрали.
Ну, естественно. Значит, и он говорит, как раз тогда сняли Ельцина, и масса было вопросов. Что да как, и к Попову, в частности, потому что он выступил с такой разъясняющей статьей в «Московских новостях», антиельцинской, в общем. И он не стал выступать, говорит, а что я могу сказать про Ельцина? Я с ним встречался трижды, беседовал на все темы Москвы, экономики и так далее, и так далее. Какая, говорит, что за человек? Он мне говорит, в сердцах-то. Слушайте, бросьте, это экономика, это все муть. Надо на ключевые места поставить настоящих коммунистов.
Он ставил.
Левый кавалерист.
Ставил и снимал.
Да, понимаешь, он не понимает. Он не понимает, что такое реальная жизнь, так сказать. Поставить хороших ребят, честных коммунистов, я ему сказал, а где вы их возьмете? Где такие парники, где их выращивают, этих настоящих? То есть... Вот. Честно говоря, ну ладно, с этими... как культурологическими темами ясно, а вот не ясно другое, на самом деле. Что вообще происходит с искусственным театром? Вот это совершенно непонятно.
Это вы нам должны
объяснить. Нет, это вы мне объясните. С одной стороны, я читаю такие чисто журналистские всякие сетования на эту тему, там совершенно ничего не дающие. То да сё, да пятое, десятое, вот, раньше было лучше, сейчас хуже, нет шедевров, ну ладно, все это. Что на самом деле, так сказать,
По-моему, то же самое, что про Францию, что это бывшие советские люди, что когда действительно сказали, вот нате, теперь делайте, то все равно ждут либо команды, либо какого-то директива, такое ощущение.
Нет, не только в этом.
Не только в этом, да, не только.
Самое главное, по-моему, самое страшное, выяснилось, по-моему, что некому ничего делать. Вот это самое ужасное. Очень плохо с кадрами по-старому, опять же говоря. Самое страшное. Очень слабо комплектован театр. И артистами настоящими сейчас, наверное, нужно вот это главное. И режиссуре уж тут про это говорить нечем, мы все это знаем. И вообще идеями. И значит, и в том числе и драматургами. Вот это, наверное, это самое страшное. И если когда-то что-то на том фоне, мы же теперь все-таки где-то выше, понимаете? Вот в чем, что происходит. На том фоне что-то, какая-то пьеса Розова появлялась. Еще что-то появлялось. Сейчас Розов.
Сейчас есть, говорят, пьеса Розова.
Есть. Значит, про Афганистан.
Что за пьеса?
Я не читал. Про Афганистан. Слышал, говорят, что не удалось.
штанов пришло, почитал.
А что вообще, чем читали какая-то пьеса за эти два года, за три года?
Я не знаю.
Я сейчас оторван немножко.
Шипенко хороший парень, по-моему.
Кто?
Шипенко такой молодой парень совсем. Вот написал он пьесу одну, вот, которую я знаю, археология. Очень занят. Но он совершенно, кстати, вот, ну он...
Актив нравственной школы драматического искусства.
Он оттуда, да.
Он актер,
да. Да,
да. Наш выпускник школы студии.
Угу. Да. Он
паллиативы только какие-то отдельные, и то, так сказать, в общем,
Виталий, о чем это?
Основном так.
Ну там сложно так сказать, да? Знаешь, знаете, такое вот исследование всего.
Называют так, хорошие фамилию, так, ну так. Ну, ну так. Что-то подпитывал.
Читал, да?
Это его друзья.
Читал?
Я
учит.
Так, да? Глубоко, они просто есть какие-то.
Ну, саду. Такая рефлексия.
Да-да-да, совершенно уровень, да.
Шипенко. Шипенко. Ну, у него маленькая интервьюшка была вот в подборке молодых драматургов в журнале театра какой-то. 12. Да вот это, 12 вместе.
Вот. Потом есть вот такой Волков.
Это да. Хороший парень.
Да, вот он спасает.
Диалев Юрьев, хороший парень.
Театр держался.
Маленькие комедии для театра тени.
Театр держался на каком-то иногда всплеске такого публицистического интереса. То есть там поставили так когда-то шатро, я там поставил Сирику, все. Как смело, как это, как то и так далее. А теперь чего же тут уж? Никого вообще уже даже и не волнует, не то, что там уж как-то так. Вот продолжать встречаться.
Вопрос, да. Вы смотрели, «Три сестры»?
У Штейна?
Да. Вот тут интересно, подходит к этому спектаклю, что мы все все равно подходили с социальной позиции. А вот где социальность в этом спектакле? Хотят все иметь.
Я говорю, журнал с пьесой «Так же знаменит» стоит на черном рынке 70 рублей в Сибири.
Ну да.
Сибири? Ну, там вот за
уголком. Почему он везде есть? Почему
везде, пожалуйста.
Ну вот сейчас есть, значит, это было совсем недавно, но когда появилось, это же была дефицитная литература.
Да он в отделе распространения давно уже.
Так это мы с вами знаем. А кто знает про этот отдел распространения?
Вы читали, ну, маленькая заметка, что в рекламном приложении в «Вечерней Москве» появилось объявление, что под это сочинение собрание Сталина, 1500 рублей оно стоит, и бюст Сталина, или барельеф на мраморной доске. И что, как спрашивают, да, колоссальные деньги за это платят.
Ты начал говорить про спектакль.
Я сказал, что мне кажется, что, во-первых, вот есть какая-то ситуация такая, что и в драматургии, и в режиссуре, и в чем-то в театре, что мы так долго были воспитаны в вопросе о том, что нам нужно обязательно найти социальные иконы какие-то, что вот классика, а как она звучит на сегодняшний день, что там такое. Ну, я не знаю, как у меня ощущение, что вот Штайн поставил про какие-то такие нравственные совершенно проблемы, какие-то вот тут вот по-другому. Хотя, в общем, он действительно настолько так уважительно отнесся к системе Станиславского и к этнографии к нашей. Это просто вызывает удивительное уважение. Мне кажется, что все равно какой-то жандарм все равно у каждого сидит, у всех. И от этого есть какой-то пережидательный момент вот жандарма, который вот, вот так я не хочу, вот так как было, вот так стать. А вот как, вот что сегодня нужно вот зрителю?
Не знаю.
Не знаю.
Они сами не знают,
чем. Это ремонт, когда откуда они могут знать, если, не, если то, что им давали. Ну и что же, то есть
действительно... Монархия, как театр, который обитал театр, в общем-то, она обитала и все 70 лет.
Естественно.
Монархия закончилась.
Естественно.
Монархизм, так сказать, как строй, разрушился. А театр очень монархии был тяготеет. У него и внутренняя структура очень похожа. Авторитарная личность во главе такой, в общем, куда. И зритель тоже. Это все высечено, и все, и дальше уже...
Нет, все, ну я вот я так говорю, всегда же приходили, а что вот, чему театр учит, а вот что, так сказать, а какой вывод, что вы, как, был же это тоже документ, что теперь нет, автор там не важно, режиссер отвечает вот за то, за вообще, во имя там, чего он там ставит, то есть это понималось настолько все буквально, что вот именно должен быть какой-то вывод из этого, вот из увиденного спектакля, из прочитанной пьесы, что вопросы просто чувственности и чувственного восприятия искусства, то, о чем мы говорим, и то, о чем мы зачеркивали все годы и в живописи, и в литературе, и во всем, это же ему надо, откуда это может родиться? Этому надо научить чувственности. Это же должно родиться, чтобы можно было слушать, или можно было сострадать.
Мы идеализировали искусство, да, политизировали его.
Да, да, знаете, тут мне кажется. И ушло из театра вот то, что мы сейчас все, как сказать, выступают эти представители церкви. И мы понимаем, что они знают гораздо больше, чем мы. И этот предмет, который они говорят, во-первых, они говорят, какой русской роскошной речью, какой образованный, интеллигентный язык. И они говорят, мы понимаем, что второй их план таков, что нам до него не дорасти.
Точно.
Не дорасти по культуре, по их знанию истории,
нашей страны.
Да. И вот сегодня это из театра уходит, потому что я смотрю очень талантливый спектакль Гинкаса.
Записки.
Записки. Но я удивляюсь каким-то вещам. Идеи.
Антон Мирович, а ваше отношение к спектаклю Гинкаса? Записки из Подгорья?
Вы знаете, значит, я ведь очень хорошо Каму знаю, и на каком-то этапе его жизни очень ему помогал. И думаю, что он, как вы знаете, был в штате этого театра, не в штате, но практически в штате этого театра. Пожалуй, не менее 5 лет самых трудных для него все-таки быть в штате МХАТа, это ему, конечно, и помогало. Он с огромным трудом здесь работал, потому что этот театр несчастный вообще. Здесь никому не работается, ни хозяину театра легко не работается, никому. Как-то ушло из этого ощущение радости. Что-то такое, ну, может, я ошибаюсь, не знаю. Но много лет это уже есть, как какая-то болезнь внутри, страшная болезнь в этом мертвом доме, где он пытался что-то сделать, оживить, надорвался, по-моему. И... Ну, Кама здесь 5 лет существовал. И я как-то приглядывался к тому, как он работает, каков состав его идей. Он, каждый из вас и каждый из нас, своеобразные фигуры. Он, конечно, художник по преимуществу, то есть человек, лишенный каких бы то ни было амбиций в любой другой области. Вне общественный человек, вне социальный человек, вне партийный человек, вне групповой, сам по себе. Честно говоря, он как раз один из тех, знаете, ведь у нас в те годы, собственно, никаких других годов не было, но в то время, наверное, трудно было тем, кто, существуя в системе, пытался что-то разрушить, что-то противостоять. Трудно было, так сказать, по-своему нравственно, я думаю, и тем, кто имеет талант, пытался этому служить, и все время, так сказать, попадать в тон. Они сейчас переживают чудовищное, в общем, так сказать, время. Но, пожалуй, труднее всех и невыносимее всех было тем, которые вообще хотели плыть в других берегах. Прежде всего, эстетических берегах. Социальное, идейное, оно уже приходит, естественно, это как воздух, которым дышишь, оно в искусстве не требует специальной артикуляции. Или в тебе это есть, или нет. Или даже что в тебе есть, то и есть. Вы понимаете, сопоставьте с другими искусствами. Ну, в живописи это может быть яснее. Вот существует официальная живопись, политика выставочная, так сказать, закупки и так далее, и так далее. Я на вас работаю, я делаю Брежнева, 5 натур, 20 Лениных, там, я то-то, я то-то. Я против вас работаю, я вижу. А я ни на вас, ни против вас. То есть то, что вообще в мире может называться, или там, не знаю, каким-нибудь термином, не знаю, как это называть, контркультура или чем-нибудь. То есть то, что зреет не в лоне официального искусства, и то, что кто-то поддерживает, или как сейчас называют это, третий театр. Недавно появилась серия публикаций в третьем театре. Не коммерческий и не элитарный, а какой-то третий театр, рассчитанный на определенную социогруппу. Я знаю свою группу, я знаю свой микрорайон, вот на них буду работать. Третий театр. Ну, ладно, как называется, не знаю. Так у нас был или первый театр, или второй. Или сервилистско-государственное, Игоря Горбачевская, так сказать, Евгения Рубеновна, и так далее. Или, значит, Ефремовская, Любимовская и так далее. Сейчас разрушен и тот театр, и этот. Конечно, Ефремов один из первых это понял, и довольно рано. То есть буквально в конце 85-го года понял, что пластинка отыграла. Что он не может строить ни жизнь свою, ни жизнь этого театра на оппозиции чему. Все-таки грело, знаете, когда выпускали «Так победим», грело, что они запрещают. И это сопротивление, эта пружина была настолько мощной, что даже если сантиметр ее подвинул, как-то нравственное удовлетворение было. Ну, теперь этого нет. Значит, кстати, в этом плане его отказ от пьесы Шатрова – это кризис направления. Потому что по прежним временам, что же не поставить-то дальше, дальше, дальше. Скандал, успех. Да ставьте. Актеры говорят, а что там?
Пьеса, сам плохий.
Да. Раньше мы на это не обращали внимания. Ты думаешь, «Так победим» – хорошая пьеса?
А это изменит время.
Может, да. Я понимаю, зачем ты говоришь. Но это сейчас-то действительно никому не нужно.
Ну да, если изменить время, то она опять...
Вопрос очень серьезный, это вопрос эстетический. И Кама, Гинкас, и еще несколько человек, которые существовали вне рамок официального театра, или попадая в официальный театр, не могли ни ужиться, ни прижиться, ни свить своего гнезда. Ну, отчасти Толя Васильев, еще целый ряд людей в республиках. Они, с одной стороны, очень проигрывали много лет, потому что они же ходили с печатью неудачников. Ну, в общем, сейчас они отыгрываются, и многое передано поэтому, и ощущение реванша, реваншисты все. Но 20 лет ходить, как говорил мне Ефим Табачников, ваш друг и мой товарищ, тоже ходивший с... Он мне говорил, но он все-таки был... В системе официального театра всегда работал, там, кроме некоторых времен, он говорит, я тоже в молодости ходил в брючках гения, Фима говорит. Но понимаешь, в брючках гения в молодости все ходят, а так к 45 годам ходить в брючках гения, не иметь работы, там то-то, то-то. В общем, мы уже, я вот вспоминал, так сказать, отношение к этим режиссерам, к художникам такого рода, такое снисходительно соболезнующее. Ну, ребята... Что делать? Мы знаем, что вроде способные ребята, но не вписываетесь. Да? Поэтому в связи с Кам или там с Васильевым и так далее, как раз интересно, и думаю, нашу общую тему, которую мы, в общем, не поднимаем, но, в общем-то, она самая главная. Что эстетически произошло? Как мы развивались в плане понимания театра, языка театра, взаимоотношений театра с публикой? Какой тип театра развивали, какое направление из традиционных, как оно видоизменялось, потому что, в конце концов, любая культура жива притягиваниями, отталкиваниями. Ну, в этом смысле, так сказать, гибель Помпеи. Что мы сейчас находимся на развалинах эстетических? Значит, с одной стороны, развивать социальный театр, который, в общем, стабилизировался и в 60-е, 70-е, 80-е годы стал как бы формой существования театральных людей. Не можешь этим заниматься? Не можешь заниматься театром. Потому что это же ужас. Ну, вспомните, сейчас уже забываем. Но надо было каждый сезон что-то такое поставить, чего-то железного. Вот чтобы кто-то ковал что-то, что-то говорил. Эти слова изуродовали глотки артистов, изуродовали аппараты. Приезжают артисты Питера Штайна, и им устраивают 40-минутную овацию. За что? Помимо всего прочего, я-то убежден, что в этих аплодисментах была, как сказать, определенная это как бы полемика такая. Потому что сохранившиеся культуры развивают одну из, как сказать, это ведь извив такой. Взял и поставил такой стилизованный под русский психологический, стилизованный под русский психологический театр, виртуозный по режиссуре, так сказать, с изумительным светом, со всеми делами, партитурный, как говорится, спектакль. То есть выполнив все условия профессии, прочитав режиссерский экземпляр Станиславского, отчасти ему поклонившись, так сказать, в этом, хотя это совершенно самостоятельное художественное явление, ну, этим-то мы тоже заниматься уже вроде не можем. И да и невозможно, сейчас, кстати, поставить иллюзорные спектакли, но это он один раз сделал, это работает. У нас так сделал Холопы Львов Анохин, и только по полной своей дремучей театральной, так сказать, наивности Астафьев, может быть, вот, наконец, значит, старый русский театр, какой старый. То есть это же стилизованный под мир искусства, под эти задники, под все, так поставили балета Манова и балета Ведова, но он не понимает, просто не чувствует. Для него это есть старый русский малый театр в жизни, что похожего. Ну вот, и Кама занимается определенным театром, который, ну как сказать, у него определенные репертуарные всегда идеи были. Значит, каждый художник из какой-то своей, как говорится, детской страны, что-то он вынес из этого своего детства. Гетто. Литва.
Да.
Какой-то ужас в голове, значит, и в сознании. Вместе с тем, так сказать, эпатажность, которая внутри сидит, такая театральная эпатажность, и желание шокировать, и захватить инициативу, и вести такой агрессивный, так сказать, театр. Плюс ко всему, выученная у Товстоногова полученная скрупулезность в работе с актером. То есть он не пропускает ни крючка, ни петельки. Я знаю, как он работал и видел, так сказать. Это прессинг потрясающий. Актеры в этом смысле абсолютно открываются и идут, потому что на смену поверхностно-социальному, знаешь, как мы поговорили, так, поняли идею, ну про что, давай, ребята. Ну и пьесы такие, соответственно. А здесь давай, ребята, не получается. Значит, все это прочее. Причем основная эстетическая идея, насколько я всегда соображал, это попытка соединить, я бы сказал, физиологизм, натурализм вплоть до физиологизма с театральностью. Это его идея театральная. Ну вот на этом он строится. Так сделан «Вагончик», так сделан «Тамада», так сделаны почти все его спектакли. Хуже, лучше, с меньшим успехом, с большим скандальным, менее скандальным. В этом смысле «Записки из подполья» — это он сейчас в Финляндии поставил палату номер 6, это тоже. И видите, каким выбирает всегда, он материал всегда выбирает такой, на грани. Обязательно, чтобы была возможность абсолютно натуралистического физиологического существования. Дно, ресторан, сумасшедший дом, «Записки из подполья». То есть это его тяга к этому. Значит, что касается конкретно этого спектакля, то, ну как вам сказать, я думаю, что какие-то элементы, ну как сказать, я сторонник такого классического подхода к интерпретации. То есть, возможно, все, что находится, как бы, ну, возможно вывести из текста, находится в смысловых границах текста. Да, вопрос такой, где эти смысловые границы, но тем не менее, в каком-то смысле мы все-таки их понимаем, или в гармонии с этим текстом. Значит, какие-то возможности этого спектакля, мне кажется, абсолютно совпадает с тем, что заложено в этой потрясающей, поразительной прозе, которую мы не знаем, не читаем. Ведь, в общем, он столкнулся с тем, что зал-то этой вещи не знает. И он, собственно, это понимал. А кто читал «Записки из подполья»? Ну, то есть что-то слышали. Путают в основном записки из «Мертвого дома». Да-да-да-да. «Записки из «Мертвого дома», «Записки из подполья», что-то вроде записки. А что это за вещь? Это не просто эпатажная вещь, она сама по себе. То есть эпатаж Камы Гинкаса ничто с эпатажем Достоевского. То есть проблема этого спектакля в том, что он до того эпатажа не дорос. Я бы сказал, что главный минус спектакля в том, что это величайший эпатаж о природе человека. Это на смену, так сказать, уютно-школьному, христианскому пониманию человека, просветительско-просвещенческому и так далее, Достоевский, пережив и то, и другое, пятое, и десятое, путем, так сказать, самопародии и отстраняясь, подставив, так сказать, другую фигуру, выдает нечто, на чем в русской философской потом мысли строились целые теории. Я недавно, значит, прочитал книжку Льва Шестова. Вся построена идея ее на «Записках из подполья». То есть вся философская система, что он читает Достоевского, не только великим писателем, величайшим русским философом, который открыл эту бездну человеческую, с которой надо считаться. После него нельзя делать вид, что он этого не написал. Можно говорить, что человек – это доброе существо, что он действует по законам разума, что выгоды и так далее, и так далее. Человек написал, что это не так, и доказал это. И выплеснул нам в лицо невиданный монолог о том, как устроен человек. И как сказать, ну после него нельзя себе представлять, ну, как после открытия физики, нельзя себе представить, что как устроено ядро. Вот человек устроен после Достоевского, теперь понимаем, вот так. Мне кажется, что Гинкас, понимая, какой взрывчатый материал у него в руках, использовал его, ну, так сказать, не знаю, в силу нехватки, так сказать, мозга или возможностей актера, или возможностей зала, который это смотрит, все вместе, или возможностей времени, театра. Потому что есть же еще возможность самого театра, как организма. Театральный он вытащил. Эпатаж театральный, что ли, это сделано замечательно. Ну, можно сказать, вот там он, у меня жена смотрела без меня, она пришла с отвращением к этому спектаклю, к нему и вообще ко всему. Ну, когда человек ест, потом бросает, он поднимает и снова это ест, она это своим, это вызывает рвотное чувство. Я думал, может, и хотел это. Ну, для него это физиологически, ну, это же как бы вроде оправдано, я бы сказал, темой Достоевского, да, темой Достоевского, что этот человек может позволить все. А как это все словесно? Надо же это театрально показать. Ну, он избрал ход такой натуралистический. Течет что-то ужасное. Причем это все, конечно, эксцентрично делается, ясно, что театрально. Ну, кто-то это воспринимает как реализм.
Нет, не театрально, на борту было, в руке было.
На полу было, на полу.
Да. Значит, ну, как сказать... Достаточно ли это для передачи эпатажа мировоззренческого, который для потрясающего эпатажа о природе человека? Конечно, недостаточно. То есть я был свидетелем замечательной зрительской реакции. Значит, когда, по-моему, в тот момент, когда Голый Юрьевич появился, артистка художественного театра, и, кстати, это тоже все в плане поэтики спектакля абсолютно естественно, вплоть до так называемого, значит, подмывания, которое особенно... Сас ведь не видела спектаклей, маразм ее статьи, потому что она не Андрей Сослов это знает. А Сослов, она знает только то, что там какой-то физиологический момент нехороший, потому что больше ничего у людей от спектакля не остается, что, кстати говоря, можно было прогнозировать. Я этому Каме говорю, слушай, я, конечно, понимаю, что ты должен был что-то уж совершенно сделать эпатажное, но ты пойми, что останется у большинства восприятия только это. Хотя спектакль не про это. Но ему поэтику надо было довести до конца натурализма. Ну, если так, то а почему чайничек, так сказать, и почему не так? Нет. То есть это логично внутри спектакля. Значит, и две дамы какие-то пожилые, видимо, из приглашенных, дойдя, когда спектакль дошел до этого момента, в полнейшей тишине зрительного зала, потому что это уж он действительно эпатировал.
До какого момента я не видел?
Там и Ира Юрьевич, она проститутку играет, ну, так сказать, она голая, там действует несколько минут, и она отходит так в сторону, садится на коленки, берет чайничек и поливает, и подмывается. Ну, так очень все
это,
аккуратно.
Это вообще-то, вот, например, сейчас вот идет спектакль, вот мы недавно опять смотрели его,
рядом
не возникает
со мной, рядом со мной баба сидела, и она не знает, как это делается, например.
Сказала, да?
Ну, понимаешь, это вот если вот... Нет, ну, я тоже видел недавно спектакль. Правда, я уже знал, что такое.
Это уже шел на это.
Это было достаточно вообще неназойливо.
Нет, и там было неназойливо, это все секундное дело.
Это было за ширмочкой.
А за ширмой? Нет.
Ну да, среди ширм глубина не на первом плане не торчала.
Ну, боже мой, вообще, если взять мировое изобразительное искусство, разве такие сюжеты там...
Да,
тут повторяю, все, наша дикость, наша. Тут же входит это тюс, ну, кошмар, все вместе. Ну что тюс, каждой девочке это делает. То есть это вопрос меры натурализма, а может быть завтра это станет нормой. Раздевают женщин на сцене, все стремятся раздеть. Да, сейчас почти нет ни одного спектакля, где бы не раздевались. Я спрашиваю, а почему раздевают? И сколько будут раздевать? Я говорю, потому что 70 лет она была одета.
Совершенно.
Значит, пусть год раздевают для того, чтобы привыкнуть к этому, потом прекратят. Но это же естественно. Если вы 70 лет с веслом ее ставили и закрытую, так я ее покажу, ты
сказал. Кстати, одна из лучших сцен там Юрьевич, когда она сама раздевается, это гениальная сцена, сделанная по свету, вот это последняя сцена.
Ну, что я хочу сказать, значит, две дамы, которые сидели в первом спектакле, был шанаш, никто не был готов, и никто не знал ничего. Потрясенные, так минутно было позвано, одна другая говорит, ты знаешь, в этом есть, видимо, глубокий философский смысл. Значит, это расчет тоже на такого зрителя, значит, у Камы всегда есть. То есть идет все время зашифровка, зашифровка. Поймешь, хорошо, не поймешь, подумаешь, сложный текст.
Это потому что я не понял.
Не понял, да. Это сложно все. Все. А он же интуитивист. Вообще представления о Гинкасе, как о мыслителе, сильно преувеличены. Это интуитивист. То есть режиссер, профессионал, который плетет, какой-то, а что-то получит, черт его знает. Плетет. У него обуревают эстетические идеи. А все остальное в нем есть, что как он относится к жизни, к женщине, к любви, к Богу, к гетто, к прошлому, к еврейству, к Литве. Это все вкладывается, понимаете, как у любого художника. Это идет по другим каналам, которых Станиславский говорил, что это подсознательное. Несчастный все боялся употреблять это слово в 30-е годы, потому что могли убить. Просто. Мы сейчас публикуем «Забрали новое сочинение» Станиславского, там, второй том, значит. Восстановили купюру 1,5 страницы, финал книги, ему редактор вырезал. А финал такой, что вот океан, человек стоит на берегу океана. Океан – это бессознательно, это наши чувства, фантазии все. А я стою на берегу этого океана и вот должен как-то наладить свои паруса, чтобы поймать этот аромат, вдохнуть его куда-то, поплыть в ту страну, которую, ну, его обычно идеалистически вот это все вырезали, потому что какой океан бессознательный? Он писал работнику ЦК в 1937 году Ангарову, что Алексей Иванович, ну как... Ведь есть тайна, позвольте нам иметь тайну в искусстве. Она есть, существует, и нельзя отнимать этого художника безнаказанно. Это есть. Но вот беда, как написать об этом так, чтобы не вызвать упреков в мистицизме и так далее. Сейчас это кажется смешным. Вы прочитаете опубликованную в «Театральной жизни» главу из книжки Михаила Чехова «Жизнь и встречи», то есть второй том его воспоминаний, американской книжки, выпущенную главу. В двухтомнике есть эта книга, только без этой главы. Часть главы это опубликовал журнал с Наташей Крымовой, значит, опубликовал. Ну, известная глава о том, как он уезжал из России. Посадили же всех антропософов. Так сказать, всех, ну, в 20-м году выслали всю мыслящую Россию. Это высылка, так сказать, философов. 250 человек. Все, обезглавили страну. Это при Ленине в 22-м году. Вся русская философская мысль была изгнана из страны. А что такое 250 человек? Представляешь, что такое 250 человек? Есть народы, которые за 1000 лет не произвели трех. За 1000 лет. Ну, стали сажать всех. И ему приятельница, его секретарша Рыкова сказала, что есть ордер на арест его. Он уехал, так сказать, перед тюрьмой. Сажали всех, кто этим интересовался. Кто связан был со Штейнером и так далее. Сажали философов-идеалистов, сажали религиозных мыслителей. А здесь мистик. И уже была подготовлена газетной кампанией чудовищной травли, что он мистик, что он оккультист, что он исповедует теорию Штейнера. Он же пишет Луначарскому. Мистик – это мое художественное увлечение, это не мое личное дело. Он уехал, иначе был бы арестован и погиб бы. К счастью какое, что уехал. Поэтому надо понять, что такое Станиславский с его подсознательным, с этой книгой, так сказать. Он в 30-м году пишет, как соотнести мою книгу с требованиями Диамата? И как вообще, можно ли сейчас в России употреблять словосочетание «жизнь человеческого духа»? За это стреляли уже. Мы до конца даже сейчас не ощущаем, так сказать, всего этого. Ну вот, у Камы, мне кажется, на том уровне нашей, так сказать, ну что ли, нищеты... Конечно, спектакль, он театрально очень выигрывает и продвигается куда-то, и, может быть, он, получив сейчас свободу, вот такие люди, получив возможность осуществлять какие-то свои идеи, может быть, для них счастливое, в общем, время, если конечно, не погибнут, не в самолюбовании, в самоуспехе, потому что другие возникают сейчас соблазны, там, всякие зарубежно-западные и так далее, и так далее. И в каком-то очень, по-моему, трудном и тяжелом положении, там, Толя Васильевич, который практически не бывает в Москве, театра нет. То есть театра у него и нету, это есть спектакли, которые он вывозит то на два, то на три месяца куда-то на Запад. Но это очень интересно, это мы никогда не переживали, как воспринимает Запад это искусство, что мы там впитываем, и как это все...
А как Запад воспринимает искусство? Расскажи вот заодно уж про Америку.
Да нет, я не знаю, в Америке наших же не было театров, кроме спектакля Додина, драматических театров не было. Приезжают 2-3 человека, эстрадные какие-то такие, ну, вот Жванецкий был с Карцевым или чем-то.
А как прошло?
Был Розовский в своей студии.
А? Как
Серсу? Нет, Серсу, видите ли, в первые, там, 2-3 года назад, когда они впервые появились на Западе, там, на Штутгартском фестивале, это я сам не видел, просто знаю, они произвели ошеломляющее впечатление по языку театральному, по типу актерской игры, там, и так далее, и так далее. Потому что Васильев ищет, как он сам говорит, неоднократно формулирует, что Запад был всегда силен игровым театром, и традиция игрового такого театра была мощной. Мы этим не занимались, как мы не занимались и пропустили всякие измы и направления западного театра. Визуальный театр, такой, сякой, все они опробовали, все это как-то входит в общие гарниры, переваривается. И при всем при том, что драматический театр в разных странах Запада существует по-разному, в Америке как такового драматического искусства нет, они это не культивируют. Ну, знаете, у них разделение труда. Здесь кукурузу, а там пшеницу. Это же у нас как здесь. Повсеместно в каждом городе драматический театр. А зачем в городе Прокопьевский драматический театр? Не нужен. Но надо. У американцев своя, так сказать, фирменная театральная товар свой. Мюзиклы.
Бродвей работает на эту индустрию. Иногда это коммерческое искусство, иногда коммерческое величайшее. То есть вдруг возникает какой-то спектакль, шедевр. Я с Толей летел куда-то, он мне говорит, он жутко был в настроении, был полгода назад по поводу нашего театра, что все погибло, потому что мы 30-40 лет и вообще 70 лет вообще искусством не занимались. Никогда не занимались искусством. С самого начала стали заниматься агитпропом, производством, политикой. Никогда не занимались искусством, поэтому абсолютно пусты. Он мне говорит, а вот западный театр, ну у них же тоже почти нет театра настоящего, редко-редко что-то вспухает. Он говорит, да-да, редко-редко вспухает. Это любое искусство так дышит. Вот на Западе, вот как в фотоаппарате в западном, хорошем японском, самонаводящийся фокус. Так сначала ничего, а потом как-то фокусируется. А у нас он не фокусируется никак. Нет фокуса, и все. И как ты его не организовывай, это действительно вопрос, вопрос языка. И он занимается, хотел заниматься, но, как вы видите, результативность его трудов очень мала. Он хотел заниматься этим соединением, этим мостом, что ли, такого, так сказать, своего уже нового, проведенного через все измы, изощренного российского психологизма. Они этим не занимаются, как сказать? Ну, не занимаются. Даже в «Трех чувствах», если вы заметили, такого... В русском варианте психологизма нет. Как бы психологизм? Обозначение. Хотел этим заниматься. Взял пьесу Пирантелло, пьесу о театре. Я видел ее в Авиньоне. Ну, 120 человек, в основном театральная публика, ведущие критики, элиты и так далее. Они воспевают его просто. Просто воспевают. Считают, что это новое слово мирового театра, что вообще с востока свет. И так далее, и так далее. Сам же он находится в каком-то очень трудном внутреннем состоянии, совершенно, как всегда, в общем, в разладе с самим собой, и все вроде у него теперь есть. Нужен ли ему театр сейчас или вообще не нужен, потому что он как-то... Мне кажется, что вообще, так сказать, по своему здоровью и по состоянию своей психики он вообще не может быть, как у нас говорят, главным режиссером театра. Вот, так сказать, вести стабильную труппу, заниматься профсоюзными, партийными и прочими делами. Это... Может быть, он нашел какую-то идеальную форму, то есть создать спектакль с какой-то группой и вывозить ее за границу.
Может быть, это и хорошо, потому что это...
Но у нас этого не было никогда. Значит, надо это тоже еще придумать. Я видел его ребят в Авиньоне. Они уже там, по-моему, какой-то месяц по разным странам с фургонами, значит, ездили. Идет актер его, этот Гладий. Да, и потом парень какой-то из постановщиков в маечках. Косички у них заплетены, у самого у него косичка. Совершенно слились с авиньонской толпой. Все-таки наших всегда отличишь. Видишь, идут наши. Совершенно неотличимы, абсолютно растворились во французской западной публике. Подошли. Привет, ребят, привет. Ну, когда в Москву? Такой неопределенный жест. Совершенно новый. Никогда. Из Югославии в Италию, из Италии во Францию, из Франции в Бельгию. Слушайте, можно жить годами. Ведь на самом деле...
Больше... Так, надо так, в принципе, так западные трупы так и живут, но как же.
Цыганские дела, сел, поехал.
Когда в своей стране, но зарубежные гастроли, как сказать, это ведь огромное испытание. Я у него спросил, говорю, ну как? Он говорит, это чудовищно. Это чудовищно.
Толя говорит, да?
Толя говорит. Я же... Вот они приезжают в Авиньон, он устраивает каждый день пятичасовую репетицию. На старый спектакль. Чтобы они не расползались. Он запрещает ходить по магазинам.
Ну, ребята не держатся, да?
Ну, как? Ну, как? Ну, любой театр, если ты будешь 8 месяцев в году ездить, все же вступают в советские комплексы. Страшно. Материальные там и всякие прочие. Как? А чем питаться-то? Если ты 3-4 месяца туда, 3-4 месяца... Что делать? В каком состоянии находиться? Гастроли – это же праздник. Ну, нельзя жить праздником. А как бы все время праздник. Каждый день 7 ноября. И 1 мая.
Если бы 7.
Слушайте.
День рождения.
День рождения, да. Новый год. И он их, так сказать, там по 5 часов каждый день они репетируют, и перед спектаклем, и все прочее, чтобы держать форму.
Ну, правильно.
Но этим он занимается.
Наверное, это, наверное, там такой ситуации.
Вот. Но и все это я говорю только для того, чтобы понять, что на самом деле, может быть, самое интересное сейчас... почувствовать каждому, куда, собственно, язык развивается, какие, как испорчена все-таки публика, как настраивать ее заново, как воспитывать заново, самих под себя воспитывать. Как начать заниматься искусством? Вот вопрос. От социаловки от всей этой рухнувшей драматургии. Слушайте, уже ни одной пьесы такой не появилась за несколько лет. И более того, когда она появляется, кроме отвращения, я посмотрел, в общем, по прежним временам, ну, стандартную пьесу там, в Театре Моссовета Солнцева про как это, торможение в небесах. По прежним временам острые пьесы, но слушайте, это же невыносимо просто. И слова эти играть невыносимо, и ситуацию эту играть невыносимо. Все. Значит, сейчас перед каждым из вас есть возможность ставить все, что угодно. Хочешь ставить Набокова, ставь Набокова.
Я и поставлю.
Правильно. Хочешь ставить Платонова, да мало как-то любителей, хотя это предлагается целый театр.
Во-первых, потому что ведь даже Платонов, вот я разговариваю со многими, ведь это действительно трудная эстетика, которую мы совершенно где нам выкопали то, что мы должны впитать, потому что Котлован, многие говорят, я не могу читать. Котлован, не могу читать.
Ну, в общем, я считаю, что сейчас выигрывает и выживет тот, кто нащупает какие-то возможности существования в этом новом искусстве. Потому что сейчас, конечно, возникнет и возникла уже и новая коммерция, и новый тип, так сказать, шлягеров, перестроечные пьесы нового типа, потому что перестроечная пьеса – это не Солнцев, это внешне перестроечная. Перестроечная пьеса – там. Может быть, другая, о лагере, о Сталине, о чем угодно.
Это тоже уже надоело. У Владимирова вышел спектакль.
Вот, Толя, вот это тоже уже надоело.
Перестройки.
Что это?
Рыбка, это пьеса про пьяницу.
У кого?
У Владимирова.
А он поставил?
Комедия времен перестройки.
Слава, он поставил?
Я забыл, как это называется, Джугашли. Да, я стрепетирую.
Репетирую.
Андрей Иванович, у меня на спектакле были американцы. Не знаю, как они были, причем там был такой сестра. Антоном называл, он аспирантуру закончил. Он сам из Стрэнфордского университета приехал в аспирантуру. Ленинграде на русской филологии заканчивал. Они как гротеск торможение в небесах. И вот в марте приедут делать слайд-фильм.
Ну, что делать? У них другое. Они, например, самые популярные советские пьесы, у них последних 3 лет «Саркофаг».
«Саркофаг»,
да. Для них это Хичкок, русский, советский, вот, Чернобыль.
И вот так они театр мы воспринимают.
Ну, может, они перестроятся на
русском? Ну, примерно так. Перестроятся на русском.
А у меня мои вахтерши спрашивают в Рижском театре русской драмы или еще там, значит, я говорю в Рижском театре русской драмы, поскольку театр специфический вообще по репертуару. В конце еще про любовь будем ставить пьесу. Про любовь будем ставить пьесу. А я когда, значит, там что-то объявил на собрании, что буду ставить, что мы там будем ставить, уже у меня опять же там круги демократические, а там про любовь есть. Вот тебе, пожалуйста. Как быть? Как быть? А? Народ хотят.
А
что?
А вся литература про любовь.
Ну, конечно, я так и подумал. Я, и кстати, так и говорил. Все про любовь.
Хорошо, господа.
Про любовь будем говорить.
Может, сейчас вам ходить?
Я не берусь рассказывать, потому что все очень...
Работы какие?
Работает. Ефремов репетирует
«Варвара»,
и «Вишневый сад» он хочет.
А вот сегодня какую репетицию отменили?
Почему, идет какая-то репетиция?
Нет, но мы же должны были на репетицию.
Может быть,
отменили нас, наверное, на репетицию. На репетицию шла.
Ну, может быть, не он вел.
Он был с утра.
Он сегодня играет, сегодня Малинович.
Кабалу репетировали,
там называли. Томилович, а что там делал в Америке со Станиславским?
Да просто мы с Инной Соловьёвой ездили впервые в историю, так сказать, смотреть русские театральные материалы в архивах США, потому что у нас никогда к этой цели никто не ездил. Сел то, что в основном это эмигрантские архивы. Ну, естественно, никого не интересовало. И мы работали в Нью-Йорке, в Колумбийском университете, в городской публичной библиотеке Бостона в Гарварде. И в Вашингтоне, в библиотеке Конгресса. Это очень сильное впечатление от того, как устроено вообще это общество, как там работают люди. Ну, очень сильные впечатления, связанные с тем, что мы называем вот, открытое общество или закрытое. У нас всегда понималось открытое, в смысле, можно выезжать или... Самое примитивное понятие об открытом и закрытом обществе. Открытое и закрытое в плане доступа к информации. Кто ты, что ты, в каком мире живешь, в какой стране живешь, любой человек должен знать.
Иметь возможность.
Вот это и есть открытое. Самое сильное впечатление заключается в том, что за 3 недели пребывания в Штатах и работы в 5 архивах, включая национальные архивы, библиотеку Конгресса и так далее, никто и никогда не спросил показать документы, и никто не спросил, из какой вы страны, зачем вам это нужно. Ты заходишь с улицы в рукописный отдел, заказываешь все, что ты хочешь, и получаешь это, ксерокопируешь это и так далее.
Ну, а если?
А если? Бывает, если у них?
Да, огромные «если». Нет, что нет, это никто ничего там не утащишь. А вопрос в другом, что много вещей, проблема частной собственности. В архиве лежит, но это частная собственность такого-то. И ты посмотреть это не можешь, пока он тебе не разрешит. И ты не можешь ксерокопировать, пока он тебе не разрешит. И не можешь публиковать, пока он тебе не разрешит. Это все жесточайшим образом соблюдается. А все остальное, во всяком случае, все, что касается опубликованных...
Но это не так уж и плохо.
Так нет, это правильно. Но это все законно, и ты знаешь, что
Оставить нельзя, действительно.
Ну, наверное, тащит и картины.
Можно зайти с улицы.
Нет, но... такая система вообще каких-то...
Нет, нет, нет. Во-первых, если ты в рукописном отделе... Вчера в «Известиях» статья под названием «Коротенькая реплика. Стыдно о 10 советских хоккеистах проворам в каком-то магазине». Там страшная такая заметочка. 10 хоккеистов, которые пытались обворовать какой-то магазин сборной СССР. То есть вынести вещи, не заплатив. Называется «Стыдно» заметочка. Стыдно. Кому стыдно должно быть?
Да.
Вопрос. Нет, система очень строгая. И, скажем, в библиотеку Конгресса, это ты приходишь, ты должен все вещи сдать в ящик, сам ключиком запираешь. Более того, ты не имеешь права внести ни авторучки, ни бумаги своей, ни тетрадок никаких. Там получаешь специальную бумагу и карандаш. Ручками не пользуются, поэтому ничего внести невозможно.
А выдается в подлиннике, в оригиналах или это все?
Нет, что-то в подлиннике, конечно. А газеты, скажем, микрофильмы, старые газеты. Ну вот меня интересовало очень, я сейчас занимаюсь одним сюжетом. Значит, гастролями МХАТ в Париже в 1937 году. Хочу написать такой очерк. Потрясающий сюжет. И меня интересовала русская эмигрантская пресса 1937 года в Париже, в Америке. Все это есть. В библиотеке Конгресса. Вот требуешь, значит, микрофильм, газета «Последние новости», газета «Возрождение», там, «Иллюстрированная Россия». Через 15 минут приносят микрофильмы. Значит, стоит аппарат такой, ты вставляешь, смотришь на экране.
Страница
стоит. Но дело же не в этом, что аппарат такой есть. Я думаю, что и у нас в Ленинке есть, там, в газетном зале. А вопрос в том, что здесь же... Значит, нет, здесь... Да, здесь такая штучка, ты бросаешь 10 центов, если тебе нравится что-то, и тут же эта полоса газеты ксерокопированная выходит за аппарат.
Вот.
Поэтому за час ты примерно проделаешь работу, которую ты бы сделал за 1.5-2 месяца, портя глаза и вдыхая. Да. В этом смысле условия библиотечной архивной работы, и мы были в театральных коллекциях в Гарварде, это все фантастика.
Ну и что писали, интересно, так
случайно? Ну что, я сейчас буду затеваться этим
сюда.
Сейчас я вам... Кусочек маленького случая. Я сегодня как раз рассказывал Соловьёву в Институте искусства знаний наших театроведов про все эти... Слушайте, я забыл. Ладно, мы сейчас закончим эту зону. Нет, не могу. Мне, слушай, я забыл, что я не оставил на проходной 2 документов, придут люди. Сейчас стал искать. Ладно, не буду читать это. Рассказ о том, как... Это отдельный сюжет. Как воспринимал русский Париж художественный театр? Это же они приехали... Тем, кто был их зрителями, через 20 лет.
Юрий
Петрович. Да-да-да.
И что?
Ну, прочитай, напишу про это дело. Это трагическое, конечно, история. Ну, каждый спектакль там, врагов или любой мировой сопровождался тем, что люди вставали в зале посреди действий и кричали. Им сказали, стыдно! Чтобы вы поняли. Это «Триумф» назывался. Русский театр в Париже. Ладно. Извините меня.